Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об утопии.
Утопия в переводе на русский – место, которого нет. И в то же время утопия неразрывно связана с градом земным, где человек мыслит себя политическим животным. Утопией является мысль о конце прогресса, достижении царства свободы, о котором мечтают либералы, и ретроспективно-патриархальная идиллия, которая грезится консерваторам. Не является ли утопия мечтой о земном рае, искаженным представлением о наступившем на Земле прежде времени и сроков и устроенном человеческими усилиями Царстве Небесном? Должен ли человек вовсе отказаться от мечты о светлом будущем? Чему учит нас советский опыт осуществления социальной утопии на практике? Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова Юрий Владимирович Пущаев. Здравствуйте, Юрий
Здравствуйте.
Владимирович. Я рад вас представить как научного сотрудника философского факультета.
Спасибо.
Вы не первый раз у нас в эфире. И сегодня мы решили с вами поговорить о утопии. Утопия – это что? Это философское понятие или это постоянная спутница нашей жизни? Мы все время рисуем для себя какие-то утопии, создаем неведомое, чаемое, недостижимое, а потом очень разочаровываемся, что мы не достигли этого, говорим, что это была всего лишь утопия. Вот что такое утопия?
Вы знаете, я хотел бы начать с того, что на самом деле вот для нас, людей, живущих в России, на мой взгляд, как минимум, утопия – это важная составляющая часть жизни.
Особенно для тех, кто еще застал советскую эпоху.
Да, вот
с этого я хотел начать. Коммунизм оказался...
Условно говоря, людям за 40, вот им, их детство прошло в государстве, которое пыталось реализовать коммунистическую утопию. Я помню, что мы, дети, там более-менее интересующиеся чем-то и озабоченные, постоянно друг друга спрашивали, а что такое коммунизм, какой он будет, какой он должен быть. И были самые разные предположения, что, скажем, будут самодвижущиеся тротуары, на которые ты встаешь, они просто едут, тебе не надо ходить. Как бы все для человека. Вот.
Будет... Мы больше спрашивали не что такое, а когда он наступит.
И когда он наступит, да. Но, кстати, вот советского человека сопровождали постоянно два ожидания. Когда будет коммунизм и случится ли ядерная война? Вот какой-то это два сопутствующих таких переживания
апокалиптических. Война – это единственное, что может помешать наступлению коммунизма.
Но почему-то все ее ждали и очень боялись одновременно. Ждали коммунизм, но боялись ядерной войны. Вот. А потом уже, на мой взгляд, с конца 80-х годов начался крен в другую утопию, в либеральную. И как бы утопия нас не оставила, она просто одна утопия сменила другую. И только где-то к концу 90-х годов, на мой взгляд, российское общество как-то протрезвело от утопических ожиданий.
Цитата. Семен Франк. Ересь утопизма. Ересь утопизма можно ближайшим образом определить как искажение христианской идеи спасения мира через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона.
Хотя, может быть, на мой взгляд, утопия – это не такая уж плохая вещь, в том смысле, что у нее есть, безусловно, определенная культурная, идеологическая, психологическая преемственность с христианством. Да, это перверсия, это искажение, но в каком-то смысле можно говорить о религиозных корнях и истоках утопии, по крайней мере, в значительной степени.
Может быть, у истоков утопии идеальное государство Платона?
И это в том числе, но не будем забывать, что, опять-таки, Платон был инкорпорирован в христианство, был христианский платонизм. Платон оказался во многом созвучен христианству, его вот представлением о мире идеи за небесным.
Вот. Но ведь что такое идеальное государство Платона? Это, по сути, такой языческий монастырь, да, где общность жен, общность детей, где есть костры из книг, которые нельзя читать, да, где музыку можно слушать только мобилизующую на великие дела и свершения.
В то же время, на мой взгляд, Платон не случайно Константин Леонтьев его теорию идеального государства называл крылатой теорией, что она очень много предсказала, потому что, например, по сути, средневековое общество – это общество, предсказанное Платоном, у которого три сословия. Главное – священники, воины, которые его защищают, феодалы, и остальное население, которое материально обеспечивает первые два сословия и служит такой вот податливым материалом для воплощения религиозной идеи. Или, скажем, советское государство тоже носило такие платоновские черты, особенно в 20-е годы, о чем писал, например, Алексей Федорович Лосев.
Вот. Почему он и ополчился на платонизм и трижды возгласил анафему ему, потому что платонизм для него это было таким криптоназванием советского государства.
Да.
А вот если вернуться к истокам утопии, то но все-таки сейчас... само слово утопия, да, которое переводится с греческого языка, с греческого, утопос, да, место которого нет в славянских переводах «нигде я».
Вот. Да. Само слово «утопия» вводит католический святой, как можно теперь говорить, Томас Мур. Парадоксальное обстоятельство. Одновременно первый коммунист, можно сказать, в истории Западной Европы, который провозгласил, что не должно существовать частной собственности, что оно главный источник общественных бедствий, он пишет книжечку, так называемая «Золотая книжечка», об острове Утопия, окруженном со всех сторон океаном, поэтому недоступным для других народов и земель, и где вот воплощено такое идеальное устройство, что не существует частной собственности, даже дома у людей общие, и все меняют, каждые 10 лет утопийцы меняют свои дома, где платье у каждого одинакового цвета, одно на 2 года выдается, и в то же время утопийцы счастливы, потому что у них нет лишних потребностей, нет лишних занятий, у них все работают на общий интерес, у них люди занимаются в основном искусствами, науками, а работают только по 6 часов в неделю, и настолько прекрасен остров Утопия, что другие народы мечтают в утопию попасть рабами. Быть рабами, потому что быть рабом у утопийцев лучше, чем свободным человеком в других. Так вот, работаем мы не по 6 часов в неделю, а гораздо больше, к сожалению, для этого однообразия. Но я просто что хотел сказать, что Томас Мор одновременно был, его католическая церковь признала святым, потому что он выступил против Генриха VIII, когда тот решил, английский король, когда тот решил развестись со своей женой и провести реформу церкви, учредить англиканскую церковь. Мор, как христианин, не принял как католик этих нововведений радикальных, еретических с точки зрения католической церкви и был казнен за это королем. А в 1935 году, в начале 19 века, в конце 19 века, он сначала был признан блаженным мучеником, а в 1935 году католическим святым.
Первый коммунист одновременно католический святой. Как там в утопии решался вопрос о религии? Религия тоже у всех одинаковая?
Утопийцы, они религиозные люди, да, там была религия. Более того, Мор пишет, что утопийцы с особым уважением относятся именно к христианству. Вот, эта религия у них вызывает. В то же время в утопии существует свобода религиозных верований. Но утопийцы все, тем не менее, придерживаются одной и той же религии. Но при этом своей, но при этом с уважением относятся к христианству.
То есть это такая государственная религия, да? Религия вот, да, скорее политическая, в духе политической теологии.
Особенно религиозный характер утопии виден у другого основателя утопического коммунизма, Томмазо Кампанеллы, тоже католического монаха, где город Солнца его знаменитый. Почему город Солнца? Потому что им руководит первосвященник, называемый Солнце. И жители города Солнца управляются этим первосвященником и тремя подчиненными священниками, которые называются мудрость, мощь, любовь. Поклоняются Солнцу, потому что Солнце – это живое изваяние Бога. Вот. И одно, тут много символов содержится. Солнце – это изливающее свет, просвещение. Солнце – как такое живое изваяние Бога. Кампанелла, как католический монах, старался писать в то же время осторожно, то есть, чтобы его нельзя было впрямую обвинить в ереси, что, мол, Солнце он провозглашает Богом. Но в целом город Солнце у Кампанеллы представляет такой своеобразный сплав науки, религии и политики. То, что в превращенной форме, опять-таки, это не в превращенной, а очень похоже было в советском государстве, когда не случайно некоторые историки называют, скажем, сталинский период советского государства государством-церковью. Уж очень много похожего. Церковью извращенной, превращенной.
Кстати, был фильм Александрова «Весна», да, где тоже был Институт Солнца. Институт Солнца. И был такой космист Александр Чижевский на берегу Вселенной, который очень много размышлял о том, как энергию Солнца использовать для коммунистического строительства. Не только Солнце, но и отрицательную ионизацию, отрицательные ионы, которыми надо облагородить воздух в различных помещениях, в том числе Дворца Советов, который будет построен на месте снесенного храма Христа Спасителя. Он уже разрабатывал проект отрицательной ионизации воздуха в этом помещении. То есть, оказывается, вот этот проект, такой утопии, основанной на Солнце, на поклонении Солнцу, оказался вполне реалистичным и воплощался успешно.
Один из лучших фильмов, снятый в советское время, про советское время, не только советское, Сибириада Андрея Кончаловского. Там же с чего в первом фильме ссыльный каторжанин попадает в сибирскую деревушку и там размахивает книжкой «Город солнца» и кричит мальчику Коле: «Коля, скоро здесь возникнут города солнца, мы построим, видели это мои товарищи, жаль, что этого не увидят мои товарищи, друзья, революционеры, они для этого выработают, Томмазо Кампанелло об этом мечтал, мы в Сибири построим города солнца». Это был такой, эта книга была важный работающий символ в советское время, хотя я думаю, советские люди сильно бы удивились, если бы заглянули в саму книгу, почитали, потому что они бы с удивлением бы узнали из нее, что, скажем, «Город солнца» у Кампанеллы управляется звездами в непосредственном смысле, потому что первосвященник Солнца одновременно и астролог. И все важнейшие государственные задания он принимает только на основании астрологических выкладок и решений. То есть Кампанелло увлекался одновременно магией. Вот.
Ну, то есть христианством здесь и не пахнет особенно, да?
Очень своеобразная фигура. Одновременно у Кампанеллы были книги, направленные против Лютера, защищающие католическую церковь. Книга «Против атеизма» он написал. Каковы были его настоящие верования? Ну, скорее всего, да, он не был христианином.
В духе эпохи Возрождения.
В духе эпохи Возрождения, есть, да, такая своеобразная
такой
смесь.
Такой синтез, симбиоз. Да. Частично христианские идеи, частично астрология, магия, чародейство, вера в языческих богов, то есть все на свете.
И вот это вот ожидание чуда, ожидание такое вот магического преображения природы, оно, конечно, было важной составляющей советской идеологии, советской культуры, с опорой на науку, конечно. Но вот наука должна сделать то, что не может сделать религия, а обещает только в потустороннем мире. А мы должны небо свести на землю не тогда, в какой-то там невероятной, невозможной загробной жизни, а уже здесь и сейчас.
В этом, как смысл ее в чем? В том, что ее нет и не может быть. Или все-таки она может быть? То есть это то, чего нет, но это определенный проект, причем проект вполне четкий, реализуемый. Можно ли осуществить утопию?
Ну, мне кажется, что все-таки тут христианство, оно право, что не надо просто смешивать разные миры. Богу Богово, кесарю кесарево. Вот. Царствие небесное – это и есть, как бы, мне кажется, настоящий исток, почему люди в глубине души все в какой-то смысле утописты. Будут желать утопии. Просто есть грамотное сознание, которое не смешивает все-таки два этих разных пласта, а есть сознание, которое переступило через какую-то грань какой-то вот духовной грамотности.
Ну, просто вот мы считаем
и
молитву
пытается
Господню.
Воплотить это.
Мы считаем молитву
да
Господню.
Да придет царствие Твое, да.
Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя.
Да будет воля Твоя,
яко
да.
на небеси и на земле.
Да.
То есть
это исток утопического
мы опускаем
сознания,
иногда, да будет да. воля Твоя, и говорим, да придет царствие Твое, яко на небеси и на земле. А вот в молитве Господней не сказано, что Царствие Божье должно прийти на земле, во всяком случае, вот в той истории, в которой мы сейчас живем, что это Царство Божье можно искусственным образом построить с помощью усилий людей или нет?
Ну, сказано же, тем не менее, яко на небеси и на земле.
Угу. Да то будет есть... воля твоя.
Да, но при условии, да будет воля твоя.
Да, да будет воля твоя. Да. Да.
А тут, конечно, очень важна богоборческая уже такая составляющая, что воля Бога отодвигается, человек сам решает занять место Бога, и не случайно в истории культуры советской, большевизма, было важное такое идейное течение богостроительства, которым увлекались соратники Ленина, знаменитый культуртрегер Луначарский, которые считали, что коллективное человечество должно занять место Бога и сконструировать мир уже по своему хотению и желанию, в согласии, может быть, даже отчасти с теми нравственными нормами, которые содержались и в Священном Писании.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях научный сотрудник философского факультета МГУ, философ Юрий Владимирович Пущаев. Мы говорим сегодня о утопии, о том, как утопия относится к религии, к вере и к нашей жизни. Возможно ли реализовать утопию? Возможно ли осуществить утопию? Вот. И действительно, вот протоиерей Георгий Флоровский писал о том, что утопия – это вера в конец истории. Причем в конец истории понятый именно как конец прогресса. То есть наступает такой момент в истории, когда, можно сказать, слезай, приехали. Все, мы достигли насыщения, мы достигли совершенства, мы достигли всего, чего могли достичь, да? И вот наступило Царство Божие на земле. Может быть, даже Царство Божие без Бога, потому что Бог здесь не нужен. К Богу мы обращаемся, поскольку мы не самодостаточны, нам чего-то не хватает. Прежде всего, мы просим избавить нас от смерти, от лишений, от страданий. А тут ничего не надо, потому что все уже достигнуто силами техники. Конец прогресса наступил.
Цитата. Протоиерей Георгий Флоровский. Метафизические предпосылки утопизма. Общественный утопизм есть выражение веры в завершимость, в конец прогресса. Надо подчеркнуть, конец именно прогресса, а не исторического процесса вообще. Здесь существенно именно то, что течение исторического времени, наоборот, мыслится бесконечным, неопределенно и неограниченно продолжаемым. История не кончается, кончается только прогресс, то есть нарастающее обогащение, улучшение и совершенствование жизни и быта. На бесконечной линии времени допускается существование некой особенной или критической точки, в которой предыстория сменяется историей. Но и после пресловутого «скачка из царства необходимости в царство свободы» смена поколений продолжается и должна продолжаться, ибо иначе потерял бы весь смысл и прогресс. Вся предыстория есть длительный процесс производства и накопления в расчете на будущего потребителя, в расчете, что в блаженных и благоденственных условиях идеального строя и быта будет кому жить.
Вот не является ли современная цивилизация такой вот безотчетной верой в этот самый конец прогресса?
Ну, западная цивилизация, если они сейчас говорят атлантическая, конечно, это такой, может быть, заключительные, может быть, не очень заключительные черты реализации такой всемирной глобальной либеральной утопии, когда прилетят бомбардировщики и установят демократию в Афганистане, в Ираке, Ливии, еще где-то, где не захотят, в идеале, если нет ядерного оружия. Если ядерное оружие есть у соперников, то непонятно, что с этим делать. Вот. И наступит такое многообразие цивилизационное, когда вот каждое меньшинство будет наслаждаться своей особенностью, своей природой, никто не будет этому мешать, и все будут счастливы. И не будет никакого искажения человеческой природы, никакого искажения человеческого образа, потому что, собственно, плюрализм, каждый имеет право устанавливать свои какие-то нормы, главное, чтобы они не нарушали покой и довольство других. Конечно, это реализация такой либеральной утопии.
Еще Розанов в начале 20 века писал, что человечество превратится в совокупность буфетов. Будет буфет Фивы, буфет Киев, буфет Москва, отличные щи и хороший кулебяк, стоянка поезда 20 минут. Вот, и сегодня мы действительно видим вот по многообразию и в то же время однообразию макдональдсов, вот этот полицентричный, но в то же время очень моногенный мир – когда Биг Мак тебе предложат везде, но в каждой стране будет какая-нибудь национальная идентичность. То есть где-то тебе блины подадут, где-то, может быть, сувлаки какие-нибудь греческие, да?
Конечно, мне кажется, что все равно вот разлита какая-то тревога, тревожность, ненормальность. И вот это вот утопия, это же всегда надрыв. Это всегда...
А религиозное сознание, оно утопично? Ведь в религии тоже постулируется идея мира без греха, без горя и слез, где волк ляжет рядом с ягненком. Вот. То есть можно ли сказать, что религия – это и есть утопия?
Ну, одна из важных вещей, которые отличают утопию как идеологию от религии, что все-таки в утопии считается, что это может организовать сам человек своими силами. Mm-hmm. Вот. Что сам человек, он вообще от природы такое совершенное существо. И миссия коммунизма, она состояла, как ее понимали ее основатели, в том, чтобы сформировать новую личность. Умную, здоровую, гармоничную, с тонким чувством прекрасного и хорошим чувством юмора.
По возможности бессмертную или долго живущую, да?
Да, вот, кстати, была книжка 1969 года известного историка науки Кузнецова, где он говорит, что нет никаких пока научных данных, которые опровергали бы то, что к 2000 году, возможно, человечество достигнет бессмертия.
Ведь он так аккуратно сформулировал. Идея Федорова о воскрешении отцов и технической победе над смертью, она была очень близка большевикам. И подтверждение этому можно сказать, что была целая линия таких угу. Федорова-космистов. Это и Богданов, Горский, да, и Ситницкий, угу. и Богданов, и Валерьян Муравьев, которые, многие из них были сотрудниками советских органов и считали, что да, советская власть должна осуществить вот эту задачу победы над смертью.
То есть, конечно, у советских идеологов все равно, видимо, жило подспудное ощущение, а зачем все, если смерть? Что-то с этим надо делать. Вот как бы главный, так сказать, противник, на самом деле, это, и нужно его победить. Хотя, конечно, в советской идеологии было представление, что бессмертен народ, как бы угу, ради угу. народа стараются.
То есть, есть такое родовое бессмертие.
Да,
то
но все бессмертие равно...
Бессмертие вот... в детях, в внуках.
Эта мысль не могла, угу. по крайней мере, подсознание не грызть своей ущербностью, я думаю, чтобы не было вот таких вот утопических мечтаний о земном физическом бессмертии, которое, может быть, поможет достигнуть наука. Дело в том, что утопия, что это такое? Это идеология, которая заточена на переделывание мира, на практику. И эти люди, они были устремлены на то, чтобы именно практически в делах себя выражать. Недаром Ленин так высоко ценил американизм за его деловитость.
Ну, и, по-моему, еще советская такая поговорка была, что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Вот. Может быть, в этом отношении утопия и была тем скрытым мотором, тем двигателем активности, которая давала колоссальную энергию людям, которые пытались осуществить неосуществимое.
Да, в принципе, практике. Вот мы сейчас во многом, наша страна живет советским заделом, хотя бы в виде ядерного оружия, благодаря топливно-энергетическому комплексу, сформированному в годы Брежнева, который дает львиную часть бюджета.
Но это все достижения советской эпохи. Мы живем еще и заделом святого равнопольственного князя Владимира, который крестил Русь.
Я имею в виду чисто политические
вещи. Об этом
тоже
не надо забывать. Да и чисто политически мы живем.
Сербия, честно говоря, тоже жила этим заделом. Mm-hmm. Ну, вот что-то Югославии не стало, а мы еще существуем. И нужно все-таки как бы видеть какие-то земные
и
вещи.
И Сербия существует.
Нет, правда, я считаю, Югославия не существует.
Правда, не видит той великой да. Сербии, да, которой иногда грезили сербские националисты, да, или
и Косово
там,
у него
Югославии, но, тем не менее, существует как страна, в основе которой лежит православная культура. То есть, вот утопия-то советская, она грезила, и она ко многому нас побуждала, но ее нет. Она ушла. А христианская вера осталась, которая была еще до большевистской утопии, и, может быть, до угу. многих угу. других утопий, и до Кампанеллы, и до Мора она была. Угу. Вот. Тем не менее, христианская вера осталась. Вот что это? Как это объяснить? Ну, как... Непрочность утопий? Или наоборот, наличие какой-то сверхутопии Царства Небесного, потому что что такое Царство Небесное? Это тоже утопия.
Не, ну, безусловно.
Это то, чего здесь нет, то, чего в мире нет. Мы надеемся его обрести, мы желаем его обрести, особенно тем людям, которые уже отошли в мир иной. Да? То есть в каком-то смысле это тоже недостижимое для нас состояние. Но тем не менее, вот есть же разница, наверное, между Царством Небесным и непостроенным коммунизмом.
Нет, ну, безусловно, как бы советская утопия ушла, потому что это был дом в значительной, ну, как бы построенный на песке в духовном смысле, вот, на неправильных метафизических, философских, духовных предпосылках. Но в то же время реальная история, она очень сложна, история культуры очень сложна, и нужно видеть, насколько даже в тех людях, которые строили на песке, был силен задел прежней христианской культуры. Иван Сергеевич Аксаков сказал про современное им общество второй половины XIX века, что это христианское общество, отрекшееся от Христа. Конечно, Ленин, советская эпоха, не были христианским обществом или христианами, но в них очень силен был запал, заряд прежней христианской закваски, который реализовывал себя в работе на общее благо, в том, что порицалось вообще вот индивидуализм, желание собственного, своей корысти, свои расчеты. Конечно, у этого были свои отрицательные черты, что преследовалось какое-то там реальное своеобразие человеческой личности, но тем не менее нельзя не видеть, что советские люди, я вот начал говорить про утопию, что советскую, это парадоксальное сочетание в то же время утопизма и деловитости, практичности. Они очень много чего сделали, что сохраняет нашу национальную идентичность сейчас. Вот. Победу в Великой Отечественной войне. Это единственное, может быть, событие, кроме космоса, которое объединяет народ нынешний. Христианская вера живет, да. Но не у всех далеко. Я вот глубоко убежден, что мы живем в обществе, которое все будет дальше секуляризовываться, что христианство будет вести арьергардные бои.
Ну, кстати, не случайно же, наверное, Константин Симонов, великий поэт Великой Отечественной войны, да, написал еще в 1941 году, как будто за каждую русской околицей крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих, верующих внуков своих.
А это то какого, есть,
1941 года, да. То есть
как
уже, ты помнишь, Алёша, да, Родис Валенщина? Да, да, да. Вот, то есть было вот это сознание, что идем за веру, за Русь умирать. И я не думаю, что все прям так умирали за Сталина. То есть крестик у многих был на груди, и в этом смысле я не вижу какой-то большой разницы между победой там, в Великой Отечественной войне и героизмом русских воинов в Отечественной войне вот, 1812 года.
Мне кажется, это нужны тут не умозрительные рассуждения, а просто конкретные исторические разыскания факты. Что писали советские солдаты в письмах? Что они действительно в атаках, что кричали статистически посчитать чаще всего? Вот без этих данных, мне кажется, наше рассуждение не носит такой умозрительный полуидеологический характер. Но, безусловно, мне кажется, советские люди так ожесточенно сражались, потому что они были уверены, что мы живем в передовом, самом лучшем государстве на Земле.
То есть вот они были уверены, что умирают они не за утопию, а за вполне конкретную...
И за Россию, и за лучший строй, за советскую Россию, скажем так.
За будущее счастье.
Да, и за счастье.
Мы говорим сегодня об утопии, о философских, политических, религиозных аспектах этого понятия с Юрием Владимировичем Пущаевым, научным сотрудником философского факультета МГУ имени Ломоносова. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Радио Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.